Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я, Михаил Калужский. Сегодня в эфире третий эпизод мини-сериала про оперетту. Итак, 1867 год. Париж. Там проходит невероятное по масштабу международное событие – Всемирная выставка. Представлены 42 страны и новейшие достижения науки, техники и искусства. За полгода выставку посещает больше 9 миллионов человек. Приезжают главы государств и правительств. Но очень многих Париж влечет не только Всемирной выставкой. Многие, в том числе и видные политики, главы государств, приезжают, чтобы побывать на спектаклях Жака Оффенбаха. Он на вершине своей популярности. Он, как бы мы сказали сейчас, культовая фигура. Но его оперетты не просто мода, охватившая всю Европу. Не только одна из главных парижских достопримечательностей. Вальтер Беньямин в эссе «Париж. Столица XIX века» писал: «Фантасмагория капиталистической культуры достигает своего великолепия на Всемирной выставке 1867 года. Империя в высшей точке своей власти. Париж подтверждает свое право быть столицей роскоши и моды. Оффенбах устанавливает ритм парижской жизни. Оперетта – ироническая утопия вечной власти капитала». К открытию выставки Оффенбах поставил в театре Варьете на бульваре Монмартр свое новое произведение – «Герцогиня Герольштайнская». В заглавной роли блистала главная прима Оффенбаха – Артанс и, или как ее принято называть по-русски, Гортензия Шнейдер. На протяжении нескольких десятилетий она воплощает собой оперетту и новый образ жизни, который с ней связан – ирония, гедонизм, сексуальность. «Герцогиня Герольштайнская» – извительная антимилитаристская сатира. Оффенбах со свойственным ему чутьем выбрал очень острую тему. Европа чувствует напряжение. Европа говорит о возможности новой войны. Новой, потому что только что закончилась очень короткая война между Пруссией и Австрией. Австрия потерпела поражение, Пруссия стала новым супергосударством. И после победы над Австрией Пруссия не скрывает своих амбиций. Вся Германия должна объединиться под властью Берлина. Часть французских политиков понимает масштаб подступающей угрозы, но общество в целом старается ее не видеть. Возможная война – повод для анекдотов и газетных фельетонов. И оперет. Один из главных персонажей герцогини Герольштайнской – воинственный генерал Бум. Клинический идиот. Ему очень хочется начать войну, но при этом ему совсем не интересно, из-за чего война объявлена. А война объявлена потому, что советник герцогини Герольштайнской, любвеобильный и сумасбродный, и бывший наставник герцогини, барон Пук, хочет развлечь свою воспитанницу. Pour épouser une princesse, le prince Paul s'en est allé. Mais il paraît que rien ne presse, le mariage est reculé. Tous les jours qu'on paraît l'aurore, le prince Paul met des gants blancs. Est-ce qu'aujourd'hui non pas encore? Alors le prince ôte ses gants, Многим из первых зрителей новой опереты Офенбаха показалось, что герцогиня Гевальштайнская высмеивает российский императорский двор. Слухи об этом быстро достигли Санкт-Петербурга, и есть версия, что император Александр II так спешил в Париж, чтобы убедиться, действительно ли он, его двор и его прабабка Екатерина Великая – объекты пародии. Александр II заранее из Кёльна, кстати, родного города Офенбаха, телеграфировал в российское посольство в Париже, чтобы ему забронировали ложу в театре Варьете. Император не увидел в оперете ничего предосудительного, но нашел совершенно очаровательный Гортензию Шнейдер. Император приехал в Париж подготовленным к музыке Офенбаха. К этому времени оперетты французского композитора уже исполнялись в России. Впервые это произошло в 1859-м, когда гастролирующая французская труппа исполнила «Орфея в аду» на сцене Михайловского театра в Санкт-Петербурге. Этот спектакль провалился. Не только потому, что исполнение было слабым. Французское искусство в то время не очень хорошо воспринималось русской публикой. Память о поражении в Крымской войне была еще свежей. Но время шло, мода на Офенбах постепенно побеждала политический сентимент, и премьера все того же «Орфея аду» в сентябре 1765-го в Александринке стала настоящим успехом. А настоящим прорывом стала постановка «Елены Прекрасной» в Михайловском театре в 1766-м. Там в главной роли играла знаменитая французская актриса Огюстен де Верюа.
Je m'attendre à cela, mesdames, j'ai bien l'honneur d'être.
И именно та премьера «Елены Прекрасной» во многом определила судьбу оперетты в России. Императорская цензура уничтожила все политические аллюзии, которых было немало в оригинальном либретто. И в результате в фокусе этой постановки оказалась эротика. Де Верюа играла Елену откровенной соблазнительницей, расточавшей эротическую энергию. Она заигрывала с публикой из партера. Когда же Офенбах начал звучать на русском, впервые это случилось в 1568-м, когда «Елена Прекрасная» была поставлена в Александринке, то переводчики невольно помогли цензорам в том, чтобы оперетты воспринимались исключительно как фривольный жанр. Из русских либретто исчезли офенбаховские сатира, ирония, остроумные диалоги. Как позже писал театральный критик Александр Кугель, омещанивание оперетки, сделавшее этот прелестный театральный жанр порой несносным для культурной и воспитанной публики, началось с опошления и вульгаризации самого Офенбаха, забвения его стиля и облика. Офенбах позднейшим поколением театралов стал казаться каким-то развеселым топером из танцкласса. Так, стараниями цензоров и переводчиков, оперетта стала формировать новый образ женщины на сцене, отдавая ей куда больше агентности, чем считалось приличным. Собственно, именно тогда, благодаря героиням Офенбаха и французским исполнителям, женщина на сцене обрела ту самую агентность. На русской сцене появилась сексуальность. На русской сцене появилась женщина, которая была не пассивным объектом соблазнения. Она сама решала, кого и как она может соблазнить. Конечно, из сегодняшней перспективы это можно назвать объективацией, но тогда для российского театра и для российского общества появление офенбаховских оперет стало революционной эмансипацией. Революционной до скандала. Даже самые прогрессивные общественные деятели и писатели, по-настоящему озабоченные исправлением общества, тогдашние шестидесятники и семидесятники, к этому совершенно не были готовы. Их волновали реформы, крестьянство, народ, но они были столь серьезны и столь маскулинны, что появление на сцене свободной женщины их просто раздражало. Все, что они увидели в оперете, невиданно смелый разрез юбки, и рискованные любовные сцены. Более того, оперетта стала восприниматься как нечто отвлекающее от продуктивной деятельности и работы по улучшению общества. Это еще в том же 1868-м отчетливо сформулировал Алексей Суворин. «Я должен признаться, что говорить об этой актрисе, исполнявшей Елену, вообще трудно. Тут необходимы некоторые такие качества, от которых всегда откажется даровитая драматическая актриса. А роль эта, как и другие женские роли в офенбаховских оперетках, специальность особого рода. Их можно исполнять в совершенстве и в то же время быть весьма посредственной актрисой в пьесах обыкновенных. Создав особую музыку, Офенбах создал особое амплуа, которое исчезнет вместе с его оперетками. А оперетки исчезнут тотчас же, как только в обществе пробудится более серьезная потребность». После премьеры «Прекрасной Елены» Российскую империю охватила опереточная мания от Александринского театра до самых Дакара. Как писал в мемуарах актер Иван Горбунов, с обнаженными чреслами показалась на сцене «La Belle Hélène» и охватила оперетта все мое любезное отечество. И российское общество реагировало на эту опереточную манию бурно. Кажется, никто столько не негодовал по поводу возвращения нравов, которая принесла оперетта и ее французские исполнительницы, как великий сатирик Михаил Салтыков-Щедрин. Вспомним хрестоматийную «Историю одного города». Развращение нравов развивалось не по дням, а по часам. Появились кокотки и кокодессы. Мужчины завели жилетки с неслыханными вырезами, которые совершенно обнажали грудь. Женщины встаивали сзади возвышения, имевшее преобразовательный смысл и возбуждавшее в прохожих вольные мысли. Образовался новый язык, получеловечий, полуобезьяний, но во всяком случае вполне негодный для выражения каких бы то ни было отвлеченных мыслей. Знатные особы ходили по улицам и пели «Ко мне мой помпончик», смерды слонялись по кабакам и горланили Комаринскую. Мнили, что во время этой гульбы хлеб вырастет сам собой, и потому перестали возделывать поля. Уважение к старшим исчезло. В довершение всего очистили какой-то манеж и поставили в нем прекрасную Елену, пригласив в качестве исполнительницы девицу Бланш Гандон. И за всем тем продолжали считать себя самым мудрым народом в мире. Нет, Салтыков-Щедрин не сквернословит. Бланш Гандон, так действительно звали французскую актрису, которая выступала в 70-е годы XIX века в Санкт-Петербурге. Поклонники называли ее самой парижской из всех парижанок, поборники общественной морали негодовали, а однажды дежуривший в театре полицейский составил протокол, обвинив ее в дискурсивном поведении. Бланш Гандон заплатила огромный по тем временам штраф 100 рублей. У Салтыкова-Щедрина она упоминается много раз и появляется буквально на первых страницах дневника провинциала в Петербурге. А в настоящем жуя-руем Гандон, Лавато, Шнейдер. Да ты Шнейдер-то видел? Нет еще, я так недавно в Петербурге. Ты не видал, Шнейдер, чудак. Чего же ты ждешь? Желал бы я знать, зачем ты приехал. В 1871 и 72-м годах Гортензия Шнейдер выступала в Санкт-Петербурге, в то же время, что и Бланш Гандон. Предчувствие войны, которое уже витало в воздухе в год премьеры герцогини Герольштейнской и Парижской выставки, реализовалось. В июле 1870-го разразилась катастрофическая для Франции, для французской Второй империи, франко-прусская война. Герцогиня Герольштейнская была запрещена парижскими властями за антивоенный пафос. Офенбаху, который к тому времени уже много лет был французским гражданином, припомнили его немецкое происхождение. Он предпочел покинуть Францию. Одним из мест его вынужденной эмиграции была Вена, где во многом благодаря ему появилась венская оперетта. Позже он был в Лондоне. Но о путешествиях Офенбаха и о том, на что эти путешествия повлияли, я расскажу в новых эпизодах мини-сериала про оперетту. Гортензия Шнейдер, к тому времени уже ставшая полноправной международной звездой, Служила добровольцем-медсестрой во французской армии во время осады Парижа. Но когда в Париже после заключения перемирия к власти пришли коммунары, Шнайдер уехала в Россию. Буквально за длинным рублем. Она подписала контракт с театром «Буф» на гастроли и в течение нескольких недель должна была получать 1500 рублей за спектакль. Огромные по тем временам деньги. В «Буфе» она должна была выйти на сцену в своей главной роли – вздорной и любвеобильной великой герцогине Гевальштайнской. Французская пресса была встревожена таким поворотом событий. Ле Фигаро писала: «Мадемуазель Шнайдер, должно быть, не осознает, в какое осиное гнездо она попала. Этот театр – второстепенный зал, правила которого разрешают лишь частичное исполнение произведения». Фигаро была права. Действительно, формально «Буф» не был театром. Но именно это позволяло ему существовать и даже делать то, что полноценные театры не могли себе позволить. Например, давать спектакли во время Великого Поста. Из предыдущих эпизодов, ссылки на них вы найдете в описании этого. А вы знаете, что в России до 1881 года существовала театральная монополия. В столичных городах могли работать только императорские театры. В Санкт-Петербурге это были Мариинский, Александринский и Михайловский, в Москве – Большой и Малый. Но в обеих столицах можно было создать то, что на сегодняшнем языке мы бы назвали театрально-концертной организацией. Такая организация не должна была конкурировать с императорскими театрами. В частности, именно поэтому не было независимых драматических театров. Театр «Буф» был частным предприятием. За свою историю он много менял места и переходил из рук в руки, а в этой своей реинкарнации он был открыт в 1870-м буквально напротив Александринского театра. Власти разрешили «Буфу» ставить спектакли только на французском, немецком или других иностранных языках в виде недраматических фрагментов из оперетт и других родственных жанров. Также были позволены цирковые номера. Словом, нельзя было ничего, что могло бы составить конкуренцию императорским театрам. В этом отношении власти Российской империи защищали свои театры точно так же, как власти Второй Французской империи защищали свои. В те времена, когда Офенбах бился за разрешение вывести на сцену больше таких персонажей. Именно в «Буфе» Гортензия Шнайдер играла герцогиню Гевальштайнской. Впрочем, права на оригинальное название принадлежало Александринке, так что оперетта шла в «Буфе» под названием «Сабля моего отца».
Je suis reine, mon devoir, pour garder mon prestige m'oblige, m'oblige à ne rien laisser voir. Allez, monsieur, et me donnez à l'instant ce que vous savez.
Qu'est-ce que ça peut être?
Шнайдер добилась невероятного успеха и невероятного порицания со стороны как либералов, так и консерваторов. Салтыкова Щедрина можно цитировать бесконечно, поэтому вот реплика, поданная из совсем другого лагеря. Князь Владимир Мещерский, издатель крайне правого журнала «Гражданин», писал про гастроли Шнайдер: «Ежедневно в столице русского государства между Анечковым дворцом и памятником Екатерине II дается в театре «Буф» пьеса, осмеивающая чувство преданности государю, осмеивающая военную честь, осмеивающая патриотизм и безнравственностью, не имеющая себе подобной в анналах мира». Заметим, что консерватор Мещерский обращает внимание на содержание оперетты. Но либералы, революционные демократы обрушились на женскую свободу, на новую телесность, к которой русский театр совершенно не был готов. В результате произошло то, о чем позже писал музыковед Иван Иванович Сервятинский. В дореволюционных отечественных кругах за Офенбахом издавна укрепилась репутация чуть ли не порнографического композитора. Во всяком случае, композитора фривольного, с похабинкой. «Динь-ля-ля», сногсшибательный канкан, пикантные ритмы, разрез платья а-ля «Прекрасная Елена», соблазнительно оголяющая ногу, кувырком летящая супружеская честь и распевающие куплеты рогоносца. Вот примерно цепь представлений, возникавшая в памяти обывателя при упоминании имени Офенбаха. С убийством Александра II в 1881 наступает новая эпоха. Эпоха, которую обычно называют реакционной. Сегодня мы бы скорее сказали «консервативный поворот». Оперетта окончательно оттеснена в разряд низкого жанра, она больше не предмет общественных дискуссий, да и та оперетта, которая в моде, венская, напрочь лишена офенбаховской иронии и эротичности. В следующий раз женщина на сцене снова будет свободной в эпоху новых больших потрясений – Первой мировой войны и революции. Гортензия Шнейдер доживет до этого времени. Она умерла в 1920 году в возрасте 93 лет. Но когда на исходе ее дней к Шнейдер станут обращаться с вопросами «А как же было во времена Офенбаха?», она не захочет вспоминать прошлое. С вами был Михаил Калужский и подкаст «Закати сцену».